такое вера или что такое быть верующим? Живя на земле, наверное, мы не раз с вами встречались с таким моментом, когда, знакомясь с каким-то человеком, наверное, мы иногда используем такой удивительный вопрос. А ты? А после этого добавляем верующий. Живущие на земле люди, как правило, относятся к одной из этих двух категорий. Либо они в категории верующих, либо они в категории неверующих. Теперь если попытаться разобраться, что значит человек, который имеет веру. Вообще, что он имеет? И теперь, если я имею веру, то мне можно с уверенностью как-то четко для себя прояснить, что значит иметь веру. Потому что если, к примеру, я вас спрашиваю, кто из вас имеет ручку, которую можно писать, конспектировать, помечать, то правда же вы четко понимаете, о чем, чем я интересуюсь. Если я вам задам вопрос, кто из вас имеет расческу, вы тоже четко знаете, на предмет чего я интересуюсь. Но если задать вопрос, кто из вас имеет веру, вот многих из нас не такое конкретное представление, о чем я интересуюсь, нежели когда вы слышали вопрос за ручку или расческу. Итак, вера, что же это такое? Есть в посланиях к евреям в 11 главе, есть формулировка, что такое вера. И это не значит, что эта формулировка, она является формулировкой, которая отвечает на все аспекты веры. Потому что вера – это что-то очень многогранное. Оно имеет ряд, целый ряд граней, которые во всей полноте и характеризуют верующего человека. Но вот эту формулировочку мы с вами ее прочтем и над ней немножко порассуждаем. Послание к евреям, 11 глава, самый первый стих. Евреям 11:1. И брат, который сейчас не спит и не бодрствует, он покажет вам на экране этот стих. Совершенно верно, электричества нет, но он ничего не покажет. Я специально так сказал, просто ориентируясь на вашу реакцию. Итак, послание к евреям, 11 глава, самый первый стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Помните, я вам в первой части нашего сегодняшнего общения, я вам говорил, верующим очень полезно думать. Помните, да? Думаю так. И брат Олег сегодня подтверждал эту мысль, когда говорил, верующий – это человек, который любит учиться, прилагает старания, чтобы учиться. И на самом деле в Израиле Бог говорил израильскому народу такие слова, что «я благословлю тебя, и ты будешь главой, а не хвостом». Так вот, христианин призван быть в том числе и в группе, и в школе. Он призван быть не в числе хвоста, а в числе главы. Другими словами, чтобы он был в числе тех, кто впереди, кто задает тон, кто показывает в себе образец. Итак, я поощряю вас сейчас думать, потому что на самом деле это сейчас надо будет делать. Итак, обратите, пожалуйста, внимание. В этой формулировке звучит интересная фраза. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте возьмем во внимание два слова. Осуществление и ожидаемого. Учитывая, что вы русскоязычные люди, с вами общаться легко. Потому что когда говоришь, к примеру, там с теми, кто является носителями немецкого языка, или там латышского, или литовского, и так далее, то из-за вот этой сложности перевода немножко трудно иногда уловить особенности, которые есть в этой формулировке. Поэтому нам с вами легко рассуждать. Вы люди умные, знающие русский язык. И поэтому слава вечному и святому Богу. Молодцы. Итак, формулировочка. Осуществление ожидаемого. Скажите, пожалуйста, обратите, пожалуйста, внимание. Здесь есть слово «осуществление», то есть есть что-то, что должно осуществиться. Есть что-то, что должно воплотиться в реальность. И есть что-то, осуществление чего? Ожидаемого. То есть есть кто-то, кто испытывает ожидания или имеет какие-то определенные ожидания, и есть кто-то, кто эти ожидания воплощает в реальность, он их воплощает, осуществляет. Вот то, что я вам только что сказал, уже понятно или надо прояснить? Понял ваши умные глаза, они сразу о многом говорят, что надо прояснить. Давайте с вами проясним. Смотрите, есть человек, который в своей жизни имеет ожидания. Он ожидает, что настанет блаженный момент в его жизни, он будет иметь свой собственный дом. Что это? Это его ожидание. Это ожидание, которое он в своей жизни хочет дождаться, увидеть и как хозяин в свой дом войти. А теперь есть строительная компания, которая его ожидание может осуществить. воплотить в реальность. И вот получается, есть человек, у которого есть ожидание, эх, дом свой хочу. А есть строительная компания, которая это ожидание, ну, конечно же, за его материальные средства может воплотить в реальность. И она осуществит его ожидание. А вот теперь давайте возьмем не строительную компанию и желающего иметь свой дом, а давайте возьмем христианина и Бога. Именно вера, она взаимосвязь, воссоединяет именно человека на земле и Бога на небесах. Итак, вера – это осуществление ожидаемого. Так вот скажите, пожалуйста, кто здесь ожидающий, а кто здесь осуществляющий? Кто чего-то ждет, а кто это ожидаемое в реальность воплощает? Итак, кто здесь ожидающий, а кто здесь осуществляющий? Да, пожалуйста, вы были смелой дамой, когда же которая подняла руку. Пожалуйста, ваша версия.
Не ожидающий, а вы осуществляющий.
Вот, спасибо большое. Именно такой вариант я и ожидал. Большая часть живущих на земле, вот на этот текст Священного Писания имеет такое понимание. Все очень просто. Я имею ожидания, а Бог эти ожидания осуществляет. То есть, попросту говоря, верующий человек – это человек, у которого есть большой перечень ожиданий. Да, Господь, мне, пожалуйста, не забудь благословить сегодня утром, когда я поеду на трамвае, на троллейбусе. А потом, Господь, когда я буду кушать, ты не забудь пищу благословить, чтобы там ничего ни тратного, ни вредного, страшного, негодного не было. А когда, Господь, я вечером буду идти по улице, ты не забудь меня сберечь и сохранить от злых и нечестивых людей. А буду ехать на автомобиле, сбереги меня, пожалуйста, от ДПС или как она там... Это я имел в виду госавтоинспекция, как-то она сейчас по-новому называется в Российской Федерации. Ну, в общем, ситуация, смотрите, какая. На самом деле, вот я хочу, чтобы вы сейчас могли уловить вот эту мысль, потому что иногда люди сильно на этом деле путаются. На самом деле это серьезно влияет. Давайте себе, вы читали в Священном Писании, что апостолы, в том числе Павел, Петр, они себя называли рабами. Вы вообще читали такое? Павел говорит, раб и апостол Господа Иисуса Христа, Павел. И дальше пишет, Петр говорил о себе, что он раб Иисуса Христа. Итак, обратите, пожалуйста, внимание. Великие апостолы, они себя представляли рабами. А кто же был их господином? И господином был Создатель и Господь. А теперь давайте вот эту картину ожидания и осуществления, давайте перенесем ее на взаимоотношения раба и господина. Представьте себе картину. Вот картина. Есть богатый человек, он господин, и у него есть раб. И вот теперь обратите, пожалуйста, внимание. Рано утром просыпается господин, просыпается раб. И вот где-то в холле они... И где-то в холле они имеют встречу. Теперь слушайте внимательно. Подходит раб к господину и начинает господину своему говорить такие слова. «Послушай меня внимательно, господин. Я сейчас перечислю свои ожидания, которые у меня есть на этот день. И ты не забудь, пожалуйста, все по перечню, что я тебе сейчас перечислю, это осуществить. Итак, первое. На своем автомобиле отвезешь мою жену на работу». Второе, я ожидаю от тебя, что сегодня ты обязательно позаботишься о том, чтобы мне было что во время обеда кушать. Потом не забудь мне, пожалуйста, когда будешь в городе, приобрести мне новый костюм и новые туфли. Костюм прохудились, а туфли уже далеко не в моде. Я теперь хочу, чтобы вы могли представить, насколько этот раб будет продолжать дальше свои ожидания от господина. Вы можете себе представить, какие будут большие круглые глаза у господина? По мере того, как список продолжается, глаза у господина все больше и круглее. А когда закончится этот перечень, я не знаю, какая будет судьба раба. Мне трудно себе представить. А теперь я хочу вам показать один текст из Писания, с помощью которого вы увидите, где же здесь правильный акцент. Я читаю вместе с вами книга Деяний святых апостолов, Деяния святых апостолов, глава 13, стих 22. Деяния апостолов 13:22. Слушайте, пожалуйста, как звучит этот текст. «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева». И слушайте дальше слова. «Который исполнит все хотения мои». Можете себе представить, как Бог охарактеризовал этого человека? Теперь скажите, пожалуйста, Давид чьи хотения готов был воплотить в реальность. Интересно, у Бога были хотения, а у Давида было желание эти хотения воплотить в реальность. Обратите внимание, не Бог воплощал в реальность хотения, которые были у Давида, но Давид имел сердце, которое интересовалось хотениями Бога и при этом желало его осуществить. Вы обратите, пожалуйста, внимание, большая часть верующих на земле, вы можете обратить на это внимание, большая часть, наверное, я слишком, наверное, так фразу такую резко сказал, какая-то часть верующих на земле, вы можете обратить на это внимание, их вообще не интересует, что от них в их жизни хочет Бог. Все, что они знают, так это чего они хотят от Бога. И выглядит так, что вся их вера, она основана только на одном факте. Я верю, что есть Бог, а дальше и этот Бог мне обязательно поможет. И во всех моих хотениях он их в реальность воплотит. Все выглядит чуть по-другому. Вы знаете, что такое быть верующим человеком? Быть верующим человеком, это значит быть человеком, который не Богу просто озвучивает свои хотения, а который интересуется Божьими желаниями на предмет того, чтобы их воплотить на земле. Другими словами, в нашей иллюстрации, рано утром встречается раб и господин. Что делает господин? Господин улыбается, а раб низко ему поклоняется. А после этого раб интересуется у господина. Господин, мог бы ты мне озвучить свои хотения на этот день? Чем я могу быть тебе полезным? Скажи, пожалуйста, где и что я могу сделать? А господин теперь, видя расположение своего раба, он может ему говорить, кустики подстриги, травку и клумбы полей, цветочки пропали. А дальше перечисляя ему яблоню, аккуратненько обрежь или там фрукты собери и так далее. На целый день он ему озвучил свои хотения. Что делает теперь раб? Он теперь, зная хотения своего господина, он теперь с благодарным сердцем идет и их и выполняет. Видите ли, когда Библия говорит о вере, и Библия говорит, это осуществление ожидаемого, вера вот в чем состоит? Что у Бога на каждого из нас, у Него есть свои ожидания. У Бога есть на каждый день в твоей жизни, у Него есть определенные ожидания. И это правильно, когда ты этими Божьими ожиданиями интересуешься. Если ты ими интересуешься, то Бог тебе иногда скажет, я сегодня очень хочу, чтобы ты пошел и проведал больного, который лежит в больнице. А я сегодня хочу, чтобы ты безвозмездно взял снежную лопату и вычистил снег у вдовы во дворе или у нее прямо на участке. Выглядит так, что у Бога есть хотение. Другими словами, извиняюсь, у него есть свои ожидания. И он очень хотел бы, чтобы вы и я, поинтересуясь его ожиданиями, взяли и воплотили их в реальность. А дальше фраза звучит так, и уверенность в невидимом. И многие люди это все переворачивают вот в какую интересную плоскость. Они говорят следующими словами. У меня, к примеру, больной человек, и у него больная рука. Он говорит, если я попрошу с верой, а вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, и он это переворачивает вот в какую плоскость. Он говорит так, я имею уверенность в невидимом. Руку еще не чувствую, что она здоровая, но я уже имею уверенность, что она здоровая. А что будет после этого? А после этого мое ожидание воплотится в реальность. Осуществление ожидаемого. Вы улавливаете мысль? И вы можете легко сейчас увидеть, что если вы в рассуждении над Священным Писанием расставите неправильные акценты, тогда вы можете увидеть в корне перекошенную жизнь. И человек может быть христианином, считать себя верующим, а даже в центре своей жизни иметь не Бога, а себя. И быть не человеком, который думает, как Богу угодить, а без конца ожидающим, когда ему будет угождать Бог. Он просто Богу каждый день, он ему задает, знаете, такой, есть на работе есть такое понятие «разнарядка». Или есть на работе такое понятие, как «письменно выданное задание на какой-то объем». Знаете, иногда на что похоже наше с вами утро? Оно похоже на рабочую планировку. Только не Бог дает нам план на жизнь, а мы ему перечисляем, что Богу для нас надо в этом дне сделать. Мы ему говорим, так, Господь, я начинаю день, пожалуйста, припаяшь меня мудростью, когда я встречусь там с людьми, а когда буду в дороге, ты меня храни. А когда я там, ты меня вот так. А когда здесь, ты вот там. А когда зайду, ты там сердце нужного человека расположи. И выглядит так, что мы не интересуемся желаниями господина на нашу жизнь, но мы ему перечисляем наши ожидания, где мы ожидаем его участия. Вот что является правдой. Истинная вера христианина, знаете, о чем она говорит? Она говорит о том, что в центре твоей жизни не ты. В центре твоей жизни не твои желания, а в центре твоей жизни твой господин. Ты интересуешься его желаниями. И вот что является правдой. Если ты интересуешься желаниями своего господина сегодня, вот давайте себе представим такую картину. В нашей же истории, которую мы уже с вами обрисовали, господин и раб встречаются очередное утро. И раб очередной раз говорит: господин, какое сегодня на этот день твое желание? И господин открыл уста и очередной раз озвучил свое желание. Я хочу, чтобы ты там корову покормил, овец с поля пригнал, чтобы ты продукты там помог разгрузить на кухне. Ну, очередной день, очередной день. И так они встречаются неделю, месяц. И знаете, что является правдой? Что когда-то настанет такой момент, когда очередной раз утром они встретятся. И раб, открывая свои уста и задавая вопрос: какое у тебя, господин, на этот день ожидание? Господин сделает паузу и своему рабу задаст совсем другой вопрос. Нет, раб, сегодня у нас другая повестка дня. Сегодня ты мне расскажи о своих желаниях. А я, твой господин, хочу сделать тебе сегодня приятный сюрприз. Я исполню твои желания. Вот что является правдой. На самом деле Библия говорит, желание боящихся его он исполняет. А чем вы и я можете доказать, что вы в числе боящихся? Это доказательство, оно состоит в том, что вы интересуетесь волей господина. Вы не господину перечисляете свои желания, а вы у господина интересуетесь его желаниями. Вот почему, что такое вера? Это осуществление ожидаемого. Это у Бога есть ожидание на вашу и на мою жизнь. И ты верующий тогда, когда ты его ожидание воплощаешь в реальность. И Библия говорит, и уверенность в невидимом. Это я имею уверенность в том, что Бога я не вижу, но я знаю, что Он есть. Вот это и есть верующий человек. Я не вижу Бога, но я уверен, что Он видит меня. И я знаю, у Него есть на меня какое-то ожидание, и вот моя готовность, Господи, Твои хотения исполнить в реальность. Вот почему, если вы будете рассуждать в перевернутом смысле о вере, то вы увидите, что в центре жизни является сам человек, его желание, его бесконечное эгоистичное какие-то порывы, желания и мотивы и так далее. Что же говорит о верующем человеке истинном, то это человек, который не думает что-то у Бога взять. Он думает, что он Богу может дать. Вот почему, что такое вера, как мы с вами уже прочли эту формулировку, на самом деле акцент смещается в другую сторону. Ну и теперь из этого же текста, который мы с вами уже прочли, просто еще несколько фраз для того, чтобы мы с вами еще большую картину увидели, что такое быть верующим. Ну, например, вот смотрите, 6 стих послания к евреям, 11 глава, стих 6, написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Вот еще одна грань веры. Вера, она человеку дает уверенность. Есть Бог на небесах. Слушайте следующую фразу. Я читаю 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег». Что сделал Ной? Благоговея приготовил. А что он делал? Он воплощал в реальность то откровение, которое ему дал Бог. Он ему дал четкие габариты, чертежи ковчега. И что делал Ной? Обратите, пожалуйста, внимание. Он осуществлял то, что ему откровением открыл Бог. Обратите внимание, не Бог Ной устроил ковчег, а Ной по Божьему откровению строил себе ковчег. И теперь скажите, кто здесь был ожидающим, а кто осуществляющим? Бог ему дал откровение и теперь ожидал, что это откровение Ной воплотит в реальность. Как это сделал Ной? Он благоговея приготовил ковчег. А вот за Авраама, 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вот теперь хочу обратить ваше внимание, что здесь произошло. У Бога было определенное ожидание. Ожидание состояло в том, Авраам, Я очень хочу, чтобы ты с дома своего отца вышел, а в землю Ханаанскую пошел. А что сделал Авраам? Авраам сказал: не, Господь, давай наоборот. Меня не интересуют твои желания. Я сейчас тебе свои расскажу. Мне прямо здесь. Мне нужно хороший дом, прекрасная работа, великолепная зарплата, устроенная семья и так далее. Вы можете увидеть, что вера Авраама, она проявилась в том, что он, услышав от Бога голос, который ему сказал, так прямо и написано здесь, что он повиновался призванию идти в страну. Бог просто призвал его. Бог ему озвучил свое ожидание и сказал: я хотел бы, чтобы ты оставил дом отца и ушел в землю Ханаанскую. Что сделал Авраам? Он Божье ожидание воплотил в реальность. Вот почему вера, истинная вера, она в центре своей жизни имеет не себя, а в центре своей жизни имеет Бога и его желание, и его хотение. И если мы с вами говорим сегодня, что мы рабы Господни, то тогда и в центре нашего интереса должно быть, и любопытство: Господи, что бы ты желал, чтобы я для тебя сделал? Это не значит, что мы ждем, что Бог нам служил, а мы с вами интересуемся, чем мы ему можем послужить. И вот что является правда. Тот, кто так живет, кто интересуется день ото дня, интересуется Божьими хотениями, интересуется Божьими планами и Божьими ожиданиями на его жизнь, то он в своем сердце и слышит голос: позвони сегодня этому человеку, пойди посети того, помолись за этого, пойди и навести того. Что делает человек? Он просто в реальность воплощает то, что хотел бы, чтобы воплотилось в реальность Господь. И наступает такой момент, когда иногда человек начинает Богу открывать свои желания и просто говорит: Господь, а я хотел бы, как Авраам об этом говорил, я уже стар, но вот наследника не имею. И Господь ему проговорил и сказал: ты стар, но наследник у тебя будет. Вот что является правда. Истинная вера в Бога, она не подразумевает только один факт. Я верю, что есть Бог, и все. Истинная вера подразумевает, что ты интересуешься Божьими желаниями. Ты, как Ной, благоговея, осуществляешь им сказанное. Ты, как Авраам, повинуешься сказанному тебе от Бога. А если вы дальше будете читать за Моисея, я прочитаю еще несколько фраз. Обратите, пожалуйста, внимание. 24 стих написано: верою Моисей, пришедший возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Обратите, пожалуйста, внимание, что он верой сделал? Отказался называться сыном дочери фараоновой. Выглядит так, что быть в статусе сына дочери фараона, оно ему давало огромную перспективу, но он отказался это сделать. А теперь слушайте, что произошло дальше. 25 стих. И лучше захотел страдать с народом Божьим. Как вам эта фраза? Лучше захотел страдать. Кто-нибудь из вас желает страдать? Вообще, у кого-то из вас есть такое блаженное желание? Эх, мне бы пострадать. Не правда ли, многие из нас, мы молимся: Господи, сохрани нас от искушения. Мы не хотим страдать. Но вы можете обратить внимание, что сделал Моисей. Он верой захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Обратите, пожалуйста, внимание, к чему человека толкает истинная вера. Истинная вера, она его толкает к тому, что он от чего-то отказывается. Моисей отказался называться сыном дочери фараонова. Сегодня в наше время тот, кто имеет живую веру, он отказывается. Он говорит: я отказываюсь, я на танцплощадку не пойду. Я отказываюсь, я в пивной бар не шагаю. Я отказываюсь, в рок-концертах я не участвую. Что делает истинная вера? Она от чего-то отказывается. Моисей отказался, а что же выбирает? Обратите внимание. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Обратите внимание, какие интересные грани у веры. Вера, оказывается, благоговея приготовляет себя. Вера, оказывается, человека проявляет в послушании Божьему призванию. Вера, оказывается, в сердце человека производит такую работу, что человек от чего-то в этой жизни отказывается. Оказывается, вера человека поощряет к тому, что он иногда избирает то, что в глазах других людей кажется странным. Он избирает страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение. Я в Германии знаю одного брата, который интересно вообще по жизни рассуждал. У них большая церковь, и мест на всех не хватает. И этот брат интересно занял такую интересную позицию. Он приезжает раньше всех, и занимает вдоль прохода одно место, такое ближе к концу зала. А когда уже наполняется зал людьми, и уже зал становится почти полным, служение почти начинается, он поворачивает голову назад, и из тех, кому уже не хватает места, он выбирает того, кому готов уступить место. И он этого, кого заметил, уступает ему место, и когда он уступает ему место, а сам становится, люди ему говорят: «Слушай, что ты делаешь?» У него есть такая прекрасная фраза, которую в свое время сказал Иисус Христос. Он этим людям, знаете, какую фразу говорит? Говорит следующую фразу. Он говорит: «Что я делаю теперь, ты не разумеешь, а уразумеешь после». А после это когда? А после это когда закончится жизнь на земле. Почему этот человек так интересно поступает? Верующий человек, он поступает так, что другому это не вкладывается, не вмещается. Он как-то поступает неразумно. В городе Винница в Украине я за одного брата слышал, который в период Советского Союза, когда было время гонений, он был не женат, но уже имел профессию и имел работу. И вот какая интересная картина проявлялась. Когда приходили представители власти, очередной раз и верующих заставали за собранием, то они задавали вопрос: кто тут старший? А этот брат, который был не женат, но который уже был и имел работу, он себя вел так перед властями, как будто он старше. Он так раз резко поднимался: что вы хотите, чего вы сюда пришли, кто вас сюда приглашал? Они видят такую активность и понимают, что он старший. Оформляют протокол на него, и ему выписывают самый большой штраф. А когда ему после этого задавали вопросы: что ты делаешь, ты странный? Он говорит: слушай, мы проводим собрание в семье многодетной. И если бы протокол составили бы на многодетную семью, то тогда для них 50 рублей это был бы большой штраф. Он говорит: а для меня, он дальше говорит такие слова: я не могу петь, я не могу проповедовать. Но я могу Богу послужить тем, что на себя возьму штраф, и этим могу быть Богу полезным. И я теперь задаю вам вопрос: скажите, что это делало? Человек лучше для себя избрал пострадать, заплатив штраф, нежели иметь временное греховное наслаждение, спрятаться под скамейку или под кровать. Вот почему вера, живая вера, это вера, которая человека ведет к благоговению, он начинает что-то благоговейно приготовлять, свое сердце устроить. Вера человека поощряет к послушанию Божьему голосу. Вера человека поощряет от чего-то отказаться. И он говорит: нет, я отказываюсь. Я это исключаю из своей жизни. И к этому не прикасаюсь. Я от этого отворачиваюсь. Вера иногда помогает человеку сделать выбор в пользу таких вещей, которые люди этого мира вместить не могут. И они просто говорят: это ненормально. А мы с вами можем ему сказать такие слова: то, что делаю я сейчас, вы не уразумеете. А уразумеете лишь только позже, когда закончится жизнь на земле, придем в вечность, и тогда Господь воистину скажет, какой же был это мудрый вывод или выбор, когда человек встал и уступил место другому, потому что на небесах за это получит награду. Равно как и тот, кто взял на себя основной штраф для того, чтобы защитить других. Вот что делает вера. Еще один текст читаю, это 26 стих. Написано дальше: «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо взирал на воздаяние». Что делает вера? Вера смотрит в будущее. Она не живет настоящим. Вера говорит так: я лучше здесь себя обделю, а когда настанет вечность, я за это от Бога награду получу. Потому верующий человек, он и здесь, обратите, пожалуйста, внимание, что он сделал, и поношение Христово почел для себя большим богатством. Скажите, есть ли кто-нибудь среди вас, который чувствовал неловкость, чтобы хотя бы вас не распознали, что вы верующий? Но вот вы куда-то приехали, где не куча неверующих ребят, и вы теперь рассуждаете: ой-ой-ой, как бы мне как партизану спрятаться, чтобы хоть бы меня как христианина не распознали. Так вот, смотрите, что делает вера. Поношение Христово, что такое поношение в наше время Христово, когда смотрят на тебя и говорят: и ты что ли сектант? И ты что ли тоже верующий? Там штунда, каких только там терминов не придумают, что сделал Моисей. Поношение Христово почел для себя большим богатством. Обратите внимание, Моисей рассуждал так: если меня сейчас будут оскорблять за то, что я Божий человек, ой, какое богатство! Выглядит так, что если тебя унижают, поддевают от того, что ты христианин, послушай, мой друг, ты от этого ничего не теряешь. В отношении вечности ты только в Боге богатеешь. И последнюю фразу, которую читаю из стиха 27-го. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского». Хочу обратить ваше внимание, вера, она даже человека освобождает от страха перед царским указаниями. И вы можете легко найти этих героев, которые в период Советского Союза. Это большая служебная машина, которая по всему Советскому Союзу просто перемалывала верующих людей. Но только страха у истинно верующих не было. Почему? Потому что истинная вера, она человека освобождает и от страха перед царскими указами, которые противоречат Божьим святым ожиданиям. И вот теперь из этих простых рассуждений я намеренно сократил для того, чтобы не приводить примеры, зная, что вы легко это между строк все можете уловить и понять сами. Истинная вера, что такое верующий человек? Это не просто человек, который говорит, я знаю, есть Бог. И мы с вами автоматически говорим, о, да, это верующий человек. И Иисус когда-то сказал такие слова, когда Сын Человеческий придет на землю, а дальше сказал такие слова, найдет ли веру на земле. Другими словами, Иисус сказал следующие слова. Когда Сын Человеческий придет на землю, найдет ли Он тех, которые интересуются Божьей волей, которые готовы эту волю осуществить, которые готовы в благоговении в соответствии с этой волей себя приготовлять, которые готовы этой Божьей воле повиноваться, которые ради исполнения этой Божьей воли готовы от чего-то отказаться. И поношение христианина для себя считают лучшим богатством, потому что взирают на воздаяние, не боясь и не страшась царских указов, которые пытаются остановить их служение или их поклонение. Вот теперь из этого рассуждения, теперь задайте себе вопрос, верующий ли я? И вот если так серьезно подходить к себе, то многим из нас надо хорошенько подумать, верующий ли я? Потому что иметь, это можно дальше распространяться, что такое молитва веры. Это не значит молитва веры, что это такое понятие. Я помолился один раз, Господь, исцели мою руку. А после этого только хожу и говорю, благодарю тебя, Господь, моя рука здорова, она по-прежнему больна. Слава тебе, Господь, моя рука здорова, она по-прежнему висит. Это спектакль никому не нужный. Молитва веры подразумевает совсем другие вещи. Она подразумевает следующее, что ты Богу говоришь, и ты знаешь, что Он тебя слышит. Но ты за Ним оставляешь право по твоему случаю принять любое решение. И Он может принять решение и тебя исцелить, а может принять решение и оставить в твоей жизни недуг, который и был. Выглядит так, что мы не приходим с вами к нашему начальнику на прием и говорим такие слова. Так, считаю до трех, и я ухожу в отпуск. Если ты, пока я досчитаю до трех, не успеешь мне сказать, да, ой, директор, пеняй на себя, что сейчас будет с тобой? Я думаю, что ни у кого из нас такой дерзости не хватает. Но вы можете увидеть, что отдельные люди с подобной дерзостью приходят к Богу. И они говорят, да, Господь, во имя Иисуса Христа моя рука должна быть здорова. Послушай, Бог никогда никому ничего не был должен. Бог настолько суверен, что Он ни перед кем должником не является. Должником не есть и должником не будет. И более того, ни вы, ни я, Бога в какой-то угол загнать не можете. Вы не можете Бога поставить в ситуацию вынужденную, что Он вынужден поступить. Он настолько суверен, что никаких ультиматумов и никаких вынужденных решений никогда не принимает. Но что есть правда, что Бог есть Бог, который любит миловать, который любит снисходить, который любит являть свою славу, который любит являть свое святое имя прославлять. И если мы с ним поддерживаем правильные отношения, он с нами правильным образом и поступает. Поэтому приходить к Богу и милости просить – это правильно. А приходить и приказывать – это неправильно. Вот почему быть верующим, я повторяю эти термины еще раз, быть верующим – это следующее. Это знать, у Бога на мою жизнь есть ожидания. Быть верующим – это быть готовым Его ожидания на мою жизнь воплотить в реальность. Это значит, я говорю, Господи, у Тебя есть хотение на мою жизнь, а я готов Твои хотения воплотить в реальность. И это быть человеком, который имеет уверенность в невидимом. Бог невидим, но Он реален.
И иметь уверенность в невидимом – Это значит, даже тогда, когда тебя не видит никто из твоих друзей, не видит тебя папа, не видит тебя мама, что
ты имеешь уверенность в невидимом. Ты просто говоришь: «Господь, я знаю, что меня сейчас видишь ты, а потому я прямо сейчас осуществлю лишь только то, что от меня ты и ожидаешь». И исходя из этого, вся наша жизнь тогда устрояется по-другому. В центре моей жизни не я, не мои гордые амбиции, не мое тщеславие, не мое «я хочу», а в центре моей жизни совсем другой акцент. Я просто интересуюсь и говорю: «Господин, какие твои желания? Какие твои ожидания? А вот я раб твой, который готов твои хотения здесь на земле воплотить в реальность». Так вот, мои друзья, я приглашаю вас, я приглашаю самого себя. Давайте будем людьми, которые воистину являются носителями живой веры, которые интересуются Божьими желаниями, которые интересуются Его ожиданиями на твою жизнь. А теперь, слыша и зная их, воплощай их в реальность. Проявляй послушание. Делай это в благоговении. И если надо, от чего-то отказывайся. И иногда, если надо, иди на подвиг, взирая на воздаяние. И выбирай, может быть, поношение Христово, и, может быть, отказывайся от привилегий каких-то в этом мире для того, чтобы получить великое воздаяние в Его славе на небесах. И как сказал в 27 стихе, написано: «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». И вот это «видеть невидимого» – это и есть уверенность в невидимом. Это когда ты идешь по жизни, и ты знаешь, что ты Богу угождаешь, ты Его желаниями интересуешься, и ты знаешь, и Он неравнодушен к тебе, Он рядом с тобой. И нет тогда разницы, ты сел в поезд, сел в автомобиль, сел в самолет или на катер, ты знаешь, ты не один. Почему? Потому что ты интересуешься Богом, а твоей жизнью интересуется Бог. И мне как-то сказал один пожилой пастор, и мне его фраза очень понравилась, а сказал он мне следующую фразу. И, кстати, я именно так стараюсь этого правильного такого принципа и держаться. Он мне сказал такую фразу: «Игорь, если у тебя не найдется время для Бога, может настать такой момент, что у Бога не найдется времени для тебя». И я думаю, здесь глубокая мысль. И мы с вами иногда так сильно заняты собой, а только когда проблема, мы хотим: «Ой, Господи, как бы я хотел, чтобы у Тебя сейчас нашлось время на решение моей проблемы». А все выглядит по-другому. Будь всегда открыт и угоден Богу. Успевай угождать, интересуйся, имей любопытство и познавай Его волю и воплощай ее в реальность. И если у тебя найдется время для Бога, тогда у Бога всегда найдется время для тебя. Устроять твою жизнь, содействовать и помогать тебе во всех твоих жизненных обстоятельствах. И ты тогда будешь здесь на земле воистину человеком, который познал безначального, который видит невидимого и который живет под его небесным руководством. Помоги нам с вами, Бог, быть людьми воистину верующими, имеющими живую веру. А за помощью мы к Нему в молитве вместе и обратимся. Встанем на ноги и обратимся с молитвой к Богу.